Полет не просто захватывал дух, он был как удар током. Сквозь грозу они неслись, как молния, зигзагом, перескакивая от облака к облаку. Они мчались, как рык грома, как сокрушительный натиск урагана. Это был невероятный, искрометный полет. Страха не было, только мощь бури, неостановимая и всепоглощающая, и радость. Тень поглубже зарыл пальцы в перья гром-птицы, чувствуя покалывание пробегавших по коже разрядов статического электричества. Голубые искры пламени вились вокруг его рук, как маленькие змеи. В лицо хлестал дождь. «Вот это да!» — заорал он, перекрикивая рев бури. И гром-птица, словно поняв его слова, начал подниматься еще выше, и каждый взмах крыльев был удар грома, а потом он развернулся и нырнул, камнем упал вниз сквозь темные тучи. «Во сне я видел, как охочусь на тебя!» — крикнул тень, и слова его тут же унесло ветром. «Во сне я должен был достать и принести назад твое перо!» «Да». Это слово электрическим разрядом хрустнуло на какой-то внутренней радиоволне. «Они охотились на нас из-за наших перьев, чтобы доказать, что они мужчины. И еще они охотились на нас, чтобы из наших голов выламывать камни, чтобы принести наши жизни в подарок своим мертвым». И перед внутренним взором тени открылась картина. «Гром птица, наверное, самка», — подумал тень, потому что перья у нее были коричневые, а не черные, лежит на склоне горы, ее убили буквально только что. Рядом с ней женщина. И эта женщина большим куском кремня разбивает птице голову. Потом начинает рыться в кровавом месиве из мозга и осколков кости, пока не находит камушек прозрачный и гладкий, похожий на гранат, но только рыжевато-коричневый, со сверкающими в глубине переливчатыми огоньками. «Орлиный камень», — думает про себя тень. Женщина собирается отнести камень своему маленькому сыну, который умер 3 ночи тому назад, и положить этот камень ему на холодную грудь. К следующему восходу солнца мальчик будет снова жив и будет смеяться, а камень станет серым и тусклым, мертвым, как эта птица, у которой она его украла. «Я понял!» — крикнул он птице. Гром птицы запрокинул голову назад и закричал, и этот крик был гром. Мир под ними скользнул и унесся прочь, как странный сон. Лора покрепче перехватила палку и стала ждать, чтобы человек, который представился ей как мистер Мир, подошел еще ближе. Она стояла к нему спиной и смотрела на грозу, на темно-зеленые холмы внизу, в долине. В этом убогом мире, пронеслось у нее в голове, символ и есть настоящая вещь, да будет так. Она почувствовала, как его ладонь мягко легла ей на правое плечо. «Вот и славно», — подумала она, — «он не хочет меня пугать». Он боится, что если я зашвырну палку, она скатится вниз по склону горы, и он уже никогда ее не найдет. Она подалась назад совсем чуть-чуть, так, чтобы спина ее коснулась его груди. Его левая рука скользнула ей под локоть. Жест был мягкий, почти интимный. Ладонь была раскрыта, и теперь эта ладонь оказалась у нее прямо перед глазами. Она стиснула обеими руками палку, выдохнула и сконцентрировалась. «Пожалуйста. «Отдай мою палку», — шепнул он ей на ухо. «Да, конечно», — ответила Лора. «Она твоя, и, не имея ни малейшего представления, значит, хоть что-нибудь ее слова или нет, добавила. Я посвящаю эту смерть тени», и ударила камнем палки себе в грудь, прямо под самую грудину, и почувствовала, как палка извивается у нее в руках, превращаясь в копье. Граница между обычной кожной чувствительностью и болью стерлась с той поры, как она умерла. Она почувствовала, как наконечник копья пробил ей грудь, почувствовала, как он прошел сквозь спину. Потом какое-то препятствие, на долю секунды, она надавила еще, и копье вонзилось в мистера Мира. Она почувствовала холодной кожей шеи его резкий выдох, а потом раздался крик, крик удивления и боли, крик человека, насаженного на копье. Слов, которые он говорил, она не поняла, потому что не знала языка, на котором они были сказаны. Она снова налегла обеими руками на древко копья, стараясь как можно глубже погрузить его сквозь собственное тело в его тело. Его горячая кровь обдала ей спину, и это она тоже почувствовала. «Сука!» — выкрикнул он уже по-английски. «Сука ебаная!» В голосе у него звучала влажная, хлюпающая нота. «Должно быть, наконечник разрезал ему легкое», — подумала она. Мистер Мир начал двигаться, вернее, пытался двигаться, и каждое его движение заставляло двигаться и ее. Они были соединены общей осью, насажены на нее, как две рыбы на один гарпун. В руке у него, откуда ни возьмись, появился нож, и он время от времени ударял ее этим ножом отчаянно и сильно, попадая то в бок, то в груди, не видя, куда именно приходятся его удары. Ей было наплевать. Что трупу пара ножевых ранений? Она со всей силы навесила ему по запястью кулаком, и нож отлетел и звякнул о пол пещеры, и она оттолкнула его в сторону ногой. Тогда он начал плакать и выть. Она чувствовала, как он шарит у нее по спине, пытаясь найти точку опоры, как катятся по шее его горячие слезы. Его кровь давно уже пропитала ее одежду на спине и потоками стекала вниз. «Ужасно неприличное должно быть зрелище», — сказала она тусклым, мертвым шепотом и без толики черного юмора. Потом она почувствовала, как его повело в сторону, и ее тоже повело в сторону вслед за ним, а затем она поскользнулась в крови, там была только его кровь, которой на полу пещеры натекла уже целая лужа, и оба упали. Гром-птица приземлилась на парковочной площадке Рок-Сити. Ливень стоял стеной. Поле обзора у тени сократилось буквально до дюжины футов. Он выпустил из рук перья гром-птицы и наполовину сполз, наполовину соскользнул на мокрый асфальт. Сверкнула молния, и птица рядом не стала. Тень поднялся на ноги. Парковка была заполнена всего на четверть. Он пошел к выходу. По дороге ему попался коричневый Ford Explorer, притулившийся к каменной стене. В самой машине было что-то до боли знакомое. Он с любопытством ее оглядел и заметил на переднем сиденье человека, который, похоже, спал, упав грудью на руль. Тень открыл водительскую дверцу. Последний раз он видел мистера Града возле мотеля, в самом центре Америки. Выражение лица у него было удивленное, и шею ему сломали мастерски. Тень дотронулся до лица. Еще теплый. В салоне машины стоял едва уловимый запах, на грани неразличимого, будто человек, от которого так пахло, уехал несколько лет тому назад, а комнату с тех пор не проветривали. Но тень этот запах узнал. Он захлопнул дверцу Форда и пошел через парковку. На ходу он почувствовал в боку боль, резкий, острый приступ боли, который длился секунду не более, а потом прошел. Билетов никто ему продавать не хотел. Он прошел сквозь здание магазина и углубился в парк Рок-Сити. Гремел гром, сотрясая ветви деревьев, и гулко отдаваясь в скалах, и ливень лил с отчаянной холодной свирепостью. День едва начал клониться к вечеру, но было темно, как ночью. От тучи к туче змеей пробежала молния, и тень подумал: «Интересно, это гром-птица возвращается на свои поднебесные утесы, или это разряд атмосферного электричества?» А может быть, в каком-то смысле, на каком-то уровне, два эти представления вовсе не противоречат друг другу. Ну, конечно же, они и есть, одно и то же. В этом-то, собственно, все дело. Неподалеку раздался крик, мужской голос. Знакомый. Единственное слово, которое удалось разобрать, или ему только показалось, что он сумел разобрать именно это слово, было «Одину». Тень бегом пробежал через двор знамен Семи Штатов, где пол был выложен цветными камнями с изображениями флагов, по которым теперь ручьем текла вода, и на одном из которых тень поскользнулся. Гора была сплошь окутана густой пеленой облаков, и сквозь полную тьму и бушующую над двором бурю тень при всем желании не смог бы разглядеть ни единого из семи. А внутри было тихо, такое впечатление, что там вообще не осталось ни единой живой души. Он подал голос. Ему показалось, что кто-то откликнулся, и он пошел в ту сторону, откуда до него как будто донесся отклик. Никого и ничего, одна только цепочка с табличкой, а на табличке надпись о том, что часть экспозиции для посетителей закрыта. Тень перешагнул через цепочку, огляделся, пристально всматриваясь в темноту. По коже у него пробежали мурашки. Голос у него за спиной из самой тьмы сказал отчетливо и тихо: «Ты еще ни разу меня не разочаровал». Тень не стал оборачиваться. «Бред», — сказал он, — «зато я только и делал, что разочаровывал сам себя, каждый раз». «Ничего подобного», — сказал голос. «Ты сделал все, для чего был предназначен, и даже более того. Ты Ты привлек к себе всеобщее внимание, и никто даже и не думал смотреть на ту руку, в которой в действительности была монета. Это как раз и называется отвлекать внимание. И еще, когда приносишь жертву собственного сына, высвобождается такая мощь, ее вполне достаточно и даже более чем достаточно для того, чтобы наше шоу не сошло со сцены. Честно говоря, я горжусь тобой.